В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с протоиереем Андреем Спиридоновым и Виктором Аксючицем о христианской политике, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Восприятие окружающих. В смерти каждого человека присутствует определенный элемент трагедии. И хотя смерть как распад цельного человеческого существа, являясь следствием первородного греха, неизбежна, но все-таки не вполне естественна для человека, призванного Создателем к вечности. Однако достаточно часто именно близкими и любящими усопшего, смерть переживается как разлука, которая не может быть преодолена здесь на земле, в условиях падшего бытия. Для Ветхого Завета вообще свойственно молчание, отсутствие развернутого учения по смертной судьбе человека. О ветхозаветных праведниках чаще всего говорится, что он умер и приложился к народу своему. И вообще-то на этом почти вся информация на эту тему в Ветхом Завете исчерпывается, за исключением нескольких эпизодов с вызыванием и явлением духов усопших. Само это умолчание о посмертных судьбах человека в условиях ветхозаветных святые отцы объясняют тем, что тогда и не могло быть положительного видения смерти. Души всех людей сходили в ад, в Шеол, преисподней глубины земли, где были лишены сияния славы Божией. Начало этому бедственному положению – было положено еще грехопадением прародителей, и возможностей что-либо здесь изменить у самого человека, конечно же, не было. Все кардинальным образом меняется с приходом Мессии, с Боговоплощением Христа Спасителя. Благодаря Голгофской жертве человеческая природа во Христе исцелена от греха и воскрешена для жизни вечной. Во всей полноте это осуществляется с воскресением самого Христа. Однако и ранее в евангельской истории мы видим действие воскрешающей силы Божией. Один из такого рода примеров – это воскрешение сына Наинской вдовы. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. Он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус, матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ сей». Утрата родителями детей всегда драматична. Естественнее детям хоронить родителей, чем наоборот. В данном же случае ситуация трагична тем, что сын у этой женщины был единственный, и, как подчеркивает евангелист, она была вдова. То есть кормить ее, обеспечивать больше было некому, и вследствие этого наинская вдова была обречена на нищенское голодное существование. Здесь нам стоит иметь в виду, что фактически никакого социального обеспечения, никаких пенсий в древних государствах просто не было. Если немощный человек оставался без кормильца, ему приходилось разве что просить милостыню. данном же случае Господь приходит на помощь этой вдове своей божественной властью и милостью. Он не просто ее утешает, он не дарует ей горы злата, он дарует ей самое дорогое, что у нее, казалось бы, уже безвозвратно отнято смертью, ее единственного сына. С точки зрения человеческой, земной, Господь совершает невозможное. Но для этого невозможного, для настоящей победы над смертью, пришел Христос. На этом евангельском примере мы видим, что победа над смертью, воскресение, не есть какая-то абстрактная догматическая идея, но реальность, непосредственно происходящая из действования в человеческой истории и по отношению к человеку, живого Бога, его воскрешающей силы. Ценой же победы над смертью, основой этой победы, как мы веруем и исповедуем, также является не сумма нравственных идей, не просто призыв к какому-либо улучшению внешней и внутренней деятельности человека. Ценой воскресения является истекающая с креста пречистая кровь Христова, которая духовно питает нас в таинстве Евхаристии. И наше литургическое церковное собрание в своей основе является воскресным, поскольку во все дни нашей жизни, тогда, когда наша жизнь осуществляется с верой, сама наша вера во Христа распятого неразрывна с Его воскресением. Воскресение Христово является залогом нашего всеобщего воскресения, которое восставит каждого человека во всем его целокупном составе, с душою и телом, восставит для жизни новой, преображенной, вечной, соединит в этой жизни с теми, кого мы любим и кто любит нас. И это есть именно непроходящая главная основа нашей веры. Ведь и в символе веры мы регулярно исповедуем, что чаем воскресения мертвых и жизни будущего века.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Виктор Аксючец, общественный деятель, христианский философ, можно сказать, наш постоянный автор. Добрый день, Виктор. Сегодняшний наш эфир мы бы хотели посвятить такой теме, как идея, с которой выступил Виктор, идея создания, или вернее воссоздания в России христианской партии. В сегодняшней беседе также принимает участие протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор нашей радиостанции. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Виктор, многие наши радиослушатели, те, кто нас регулярно в эфире находят и слушают наши программы, конечно, может быть, помнят тот эфир. Это был цикл бесед с вами, «Под сенью креста» он назывался. И вот одна из них была отведена судьбе РХДД, Российского христианско-демократического движения, основателем которого вы были в начале 90-х наряду с публицистом Глебом Онищенко. А РХДД все-таки это было объединение различных политических движений, течений, порядка 20, по-моему, организаций туда входило. И мы говорили о судьбе РХДД, о том, что если бы не 93-й год, не печальные события октября 93-го года, может быть, все это и поднялось, и до сих пор существовало бы. На ваш взгляд, вот та партия, к созданию которой вы призываете, почему, во-первых, партия, а не движение, и какой вы ее видите, и что вас подвигло вот именно сегодня выступить с такой инициативой? Три вопроса.
Прежде всего, хотелось бы предысторию вопроса. РХДД — это была партия. Название было «Движение», а по статусу юридическому это была партия. Создана эта партия была в 90-м году, и по существу это была единственная партия в Российской Федерации, которая выполнила свою программу. Выполняя свою программу, РХДД выдвинула своих депутатов, народные депутаты России, в российский парламент, добились создания комитета по свободе совести, написали закон о свободе вероисповедания и добились его принятия. По этому закону с 90-го года по существу в России был демонтирован режим государственного атеизма. Была впервые на территории Советского Союза разрешена деятельность священства в священном начале за пределами храма. Как вы помните, благотворительная, миссионерская деятельность, проповедническая деятельность за пределами, за стенами храма была запрещена. Так сказать, были сняты налоги, отменены налоги на церковную деятельность, и день Рождества Христова был объявлен выходным днем. в Российской Федерации. Но самое главное, что были отменены все ленинско-сталинские декреты, репрессирующие церковь. И вот с этого, по существу, началось возрождение и Русской Православной Церкви, и всех других конфессий и религиозной жизни в стране. Затем мы многое другое сделали, это уже другая тема, и, среди прочего, принимали активное участие, чтобы этот закон реализовывался и открывались в храмы в стране. Это все еще было при Советском Союзе в 90-м и первой половине 91-го года. Но после того, когда начались сначала развал Советского Союза, предпринят командой Ельцина, затем радикальные экономические реформы Гайдара, мы вынуждены были выступить против этих так называемых реформ со своими положениями, со своими предложениями, и по существу вошли в резкую конфронтацию, в оппозицию к режиму Ельцина. Поэтому после расстрела Дома Советов, то есть Белого дома, в котором, в частности, находился я и мои друзья, партия также была расстреляна, можно сказать. Мы были лишены сначала финансирования, а затем лишены регистрации.
А как это происходило? Я вас перебью. Вообще вот, ну, детали, как говорится, как это было? Пришли люди какие-то, сказали, мы партию закрываем?
Да нет, у нас источники финансирования сначала были перекрыты все. Наше предприятие, которое было и в том числе моим личным предприятием, и был основной как бы источник финансирования, просто было разгромлено. Затем люди, которые хотели финансировать нашу партию, в декабре 93 года у меня на квартире сидело несколько человек, фамилии которых сегодня общеизвестны, они являются, так сказать, олигархами. И они тогда приняли решение поддерживать финансово нашу партию, но Кремль им запретил. А потом просто лишили регистрации, для этого не надо ничего приходить, в Минюсте вычеркнули нас из списков существующих партий, и все. И вот мы сейчас воссоздаем партию, но поскольку по нынешнему закону, на мой взгляд, он должен быть изменен, слово «христианское» и вообще «религиозная принадлежность» не должны присутствовать в названии партии.
А как вы
называете? Поэтому мы называем так «христианская партия», а название рабочее пока, название «народная партия России» или «народная партия большинства», поскольку мы считаем, что православных России и большинство. Ну, это действительно так. Создан оргкомитет, и сейчас мы создаем инициативные группы в различных регионах. Так как в мае месяце, как сказал президент, уже будут приняты поправки к закону, по которым будут облегчены условия регистрации партии, нужно будет значительно меньше количества людей. Поэтому сейчас мы создаем инициативные группы в различных регионах страны. И в частности, я призываю вот наших слушателей, если кто захочет помочь нам в том, чтобы мы были зарегистрированы, поддержать пассивно, или если кто-то хочет принять активное участие в политической жизни, пишите на наш адрес e-mail rhdd12@gmail.com и вступать с нами в общение. Дальше мы уже будем решать, как нам поступать и что делать совместно.
Виктор, кто из видных деятелей церкви благословил ваше начинание? Ну, естественно, такие вещи не могут быть просто инициативой частных лиц.
Благословил наше начинание прежде всего отец Илий, известный человек, я не буду даже характеризовать его, общеизвестно в православном мире. Благословляют и другие священники, но так как они занимают официальные посты в Московской патриархии, я не буду их называть, поскольку по нашему несовершенному закону церковь официально не имеет права, именно патриархия, поддерживать любые партии, какие-либо партии.
Это по какому закону?
По нынешнему закону о партиях.
Ну, это дискриминационный пункт. Вы не находите, Виктор? Да, церковь, по сути, отсекают от общественной жизни, как было в советское время. Советы, там, коммунисты с радостью подобными вещами занимались и хотели, требовали от священников. Из стен храма они бы не выходили. Любой активный человек мог пострадать, и многие претерпели, батюшки наши.
Как общественная структура, говоря светским языком, церковь действительно не может поддерживать какую-либо партию, поскольку церковь отделена от государства, а значит, от политической жизни. Но это положение слишком широко трактуется в наших средствах массовой информации. Это не исключает, вот это положение не исключает того, что церковное началье, и церковь вполне может и даже обязана общаться со всеми партиями, которые она посчитает нужным, во-первых, а во-вторых, высказывать свое мнение, в том числе о политической жизни в стране.
Ну, у меня будет такой вопрос и к отцу Андрею, и к Виктору Аксючицу, который сегодня пришел к нам на эфир. Вопрос о том, какая партия нам нужна. Наверное, партия, на мой взгляд, все-таки необходима. Собственно, и до революции были христианские партии в России. Они есть в мире, существуют во многих западноевропейских странах и достаточно активно представлены в политическом спектре этих стран. Ну, на мой взгляд, у нас чрезвычайно несовершенное законодательство, что касаемо прав верующих. Права верующих часто нарушаются. Это и касается и преподавания, и основ православной культуры. И это затрагивает и представителей духовного православного искусства. Эти люди вычеркиваются из контекста, их творчество не представлено, прежде всего, в электронных СМИ никаким образом. То есть те верующие, которые хотели бы, допустим, послушать православную певицу или же посмотреть, скажем, спектакль какого-нибудь православного театра, включивший канал культура, они там ничего подобного не найдут. Эти люди, их творчество вычеркивается из контекста. То же самое касается и имущественных прав церкви, то же самое. Ну вот, небольшой пример. Отец Сергий, замечательный священник, поэт, он был у нас на эфире, служит в Ивановской епархии, и там он пытается воссоздать храм. Местные власти чинят ему препятствия. Храм находится в руинированном состоянии. По сути дела, это груда кирпича. Но даже на эту груду кирпича он не имеет никаких прав. Если бы была христианская партия, если бы были люди, региональное отделение, может быть, жизнь бы отца Сергия текла немножко по другому руслу, и удалось бы все-таки добиться каких-то положительных сдвигов. Но, на ваш взгляд, отец Андрей и Виктор, вот какая христианская партия сегодня необходима?
Мне представляется, что, как это, знаете, есть такая фраза, что прежде чем затеять какую-то полемику или спор, нужно договориться о терминах, да, или, так сказать, о некоторых понятиях. Поэтому мне кажется, что тут даже вопрос не только в том должен ставиться, проясняться, какая партия или какие партии нам нужны с христианской точки зрения, а вообще с точки зрения правовой, идейной, мировоззренческой, нужно вообще уточнить понятие. А вот, допустим, мы, да, вот говорим, что, например, церковь отделена от государства у нас. Это такая расхожая фраза, которая уже почти сотни лет употребима, начиная там вот с революционных событий еще 17-го и после 17-го года прошлого века. Но на самом деле ведь отделение церкви от государства, оно нигде никак не прописано. То есть это юридически, даже как-то, ну, можно сказать, мировоззренчески никак не определено. Вот где проходит та граница, где на самом деле церковь должна быть отделена от государства, в какой-то степени от общества, а должна ли она быть, может ли церковь быть отделена от общества, а где граница между государством и обществом, в свою очередь, ну и так далее, и тому подобное. То есть те же самые господа большевики, они, декларируя отделение церкви от государства и принимая декреты чисто репрессивного характера, на самом деле не потрудились как-то это прояснить в то время. Мы же унаследовали тоже вот этот лозунг, что церковь отделена от государства, но унаследовав этот лозунг, опять же, это ни в юридическом, ни в правовом отношении, ни в законодательном, ни в мировоззренческом до конца не определено. Причем я говорю сразу, что на самом деле церковь, она действительно в какой-то степени может и должна быть отделена от государства, и не в интересах церкви, история это показывает, слишком такая тесная дружба, что ли, с государством. Слишком тесная опека со стороны государства, потому что, ну, если даже взять вот русскую историю, совершенно очевидно, что церковь всегда в какой-то степени была зависима и страдала в своей такой вот общественной деятельности, и даже не только в общественной деятельности, потому что церковь не может не быть тоже таким общественным институтом, хотя это не главная составляющая ее бытия, но церковь всегда претерпевала со стороны и княжеской власти, и царской власти, и имперской власти, и коммунистической власти. Поэтому, на самом деле, церкви-то даже самой по себе совершенно тесные объятия со стороны государства не нужны. То есть я думаю, что церковь как институт только заинтересована, чтобы эти вопросы были действительно прояснены и урегулированы. Вот степень отделенности или взаимодействия напротив церкви с государством. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что, конечно же, церковь не может не говорить о том, что государство в своей деятельности, общество в своей деятельности должно исходить из каких-то нравственных ценностей. И вот здесь церковь, она и не может никогда быть полностью отделена от государства, потому что церковь, она всегда призвана свидетельствовать о том, что есть и в общественной жизни, и в государственной ценности нравственные. Ценности, разумеется, для церкви христианские. Поэтому церковь, она не то чтобы должна рьяно как-то поддерживать одну партию или какие-то конкретные политические силы, или как-то официально не поддерживать какие-то другие политические силы, но, естественно, церковь, она заинтересована в положительном свидетельстве как о вере во Христа, так и о том, какая должна вообще жизнь с точки зрения веры быть внутри государства. Если правители исповедуют те или иные нравственные ценности, то, конечно, нам не безразлично, а какие это ценности. Как в одной телепередаче мне как-то пришлось участвовать, и там ведущий, который, ну, так вот декларирует свою некую именно светскую позицию, разумеется, он стал употреблять такое выражение «наши ценности», «наши нравственные ценности». Я у него поинтересовался, а какие? Вот какие ценности нравственные вы имеете в виду? Но он пришел в некоторую растерянность и говорит, ну вот наши ценности. Но так и не удосужился уточнить, а какие ценности имеются в виду? Это ценности общества потребления? Это ценности, ну, которые исходят из «будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем», или «мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века», и то, что каждый из нас придет на суд и даст ответ за свои дела, в том числе не только люди, как говорится, церковные, но и люди, которые, допустим, если даже не исповедуют прямо свою церковность, но которые стоят, что называется, у руля, которые занимаются управлением этим государством, от которых многое зависит, потому что они распоряжаются какими-то финансовыми потоками, ведь они тоже дадут свой ответ Богу в свой час за то, как они действительно тем, что им было как-то верено, тем, что как-то им удалось, как они этим управляли, что они сделали с тем, что им было дано, в том числе и с той властью, которая им была дана или попущена. Поэтому я думаю, что с точки зрения именно христианской, церковной, нам важно не бояться декларировать, что мы имеем, ну, элитальная партия, допустим, имеет четкую нравственную ориентацию, в данном случае, допустим, христианскую ориентацию в своей деятельности. Она исповедует христианские ценности. При этом не говорится, что прямо нужно там всех в храм загонять, всех понуждать к вере. Нет, у нас действительно должна быть определенная свобода и свобода вероисповедания, и это нормально. И, я думаю, сама церковь не заинтересована в том, чтобы эта свобода отсутствовала. Вот. Но какими ценностями руководствуются сильные мира сего? Какими ценностями руководствуются, так сказать, те или иные политические партии, которые могут создаваться? И я думаю, тут никакого ни политического, ни нравственного криминала не будет, если церковь засвидетельствует, что, допустим, если эта партия или вот эти политические силы исповедуют христианские ценности, то они находят в лице церкви определенную поддержку. Почему нет?
Аналогичный вопрос и Виктору Аксючицу. Какая христианская партия нам нужна? Какой вы ее видите? И как вы будете выстраивать отношения, с одной стороны, с Церковью Христовой, а с другой стороны, с государственной властью? Вот удастся ли как-то паритет сохранять?
Ну, прежде всего, надо сказать, что православные христиане могут и даже должны не упускать ни одну из сфер жизни. Ведь православные могут быть учеными, могут заниматься какой-то творческой деятельностью, научной деятельностью. Также православные люди призваны не отдавать политику как сферу государственного построения и государственного устроения тоже на откуп внехристианским, неправославным силам. И вот наша партия создана, естественно, людьми православными, но вместе с тем, поскольку это политическая организация, то в нее могут входить и другие, все люди, даже неверующие люди, которые разделяют нашу программу. Ведь по существу только религиозное мировоззрение, оно универсально. Человек, обладающий религиозным мировоззрением, он видит все то, что атеист на Земле, но при этом он знает еще некоторые другие измерения, которые совершенно не видны атеисту-материалисту, и в этом свете небесном, можно сказать, земное устроение тоже видится значительно глубже, полней и шире, а значит и более адекватно. И поэтому политическая деятельность тоже христианской партии, она носит универсальный характер. Те нормы политические, те установки и те законы, которые мы принимали и готовы принимать, они нужны для всех людей, прежде всего для всех верующих и всех религиозных конфессий, а затем и просто для всех наших граждан. Вот такова наша установка.
Ну, Виктор, не секрет, что за последние 25 после перестроечных лет предпринимались некоторые попытки создавать вот подобного рода партии, ну или партии, представители которых говорили, что мы базируемся все-таки на вере Христовой, но все эти попытки, как правило, ничем не завершались. Были проблемы у всех тех людей, которые пытались создавать подобного рода партии. Почему, на ваш взгляд, и какие опасности вы усматриваете вот на начальном этапе своей деятельности? Будет ли противодействие, как вам кажется?
Прежде всего, то, о чем вы говорите, наличие различных попыток создавать христианские партии были и в конце 80-х, и в начале 90-х годов. Но только нам, а именно Российско-христианскому демократическому движению, удалось стать полноценной партией и заниматься законосозидательной политической деятельностью. Вот мы, имея этот опыт политической деятельности, вновь вернулись к концепции создания партии. И на первом этапе я должен сказать, что мы больше чувствуем как раз поддержку в обществе и понимание в обществе и в различных его как бы структурах, начиная с церкви и кончая различными общественными организациями. Да, безусловно, будет и противодействие, будут и опасности, но как-то на этом сейчас не хотел бы сосредотачивать наши усилия. Мы сейчас создаем инициативные группы по различным регионам и призываем людей объединяться в эти инициативные группы. И в той ситуации, в которой находимся мы, в той ситуации, в которой находится страна, а именно, если говорить, так сказать, глобально, скажем, в конце 80-х, начале 90-х годов Россия уходила от коммунизма. Это был переходный период. И тогда мы на этой волне создали христианскую партию и добились очень многого.
С большим энтузиазмом, кстати, все проходило. Конечно. Вы же помните, да?
Да, но вы, должен сказать, были не только наблюдателем, но и во многом участником этого процесса. Вот тогда. А сейчас закончился переходный период от коммунизма и стал вопрос о созидании традиционной национальной России, как говорил гениальный протоиерей Георгий Флоровский, вперед к отцам. То есть все эти бурления вот общественные, которые мы наблюдаем и на улицах, на площадях, и везде, и по телевизору, и во власти, они отражают именно этот глубинный процесс. Мы подошли к тому, чтобы воссоздать традиционную Россию, воссоздать свое отечество так, как мы его видим и понимаем. Понимаем больше всего адекватно именно мы, православные христиане. И вот мы в этот период, да, и естественно, вот эти события, которые произошли, они облегчили, принудили власть облегчить и создание политических партий. Это известный процесс, что вот внесены новые поправки в закон президентом о партиях, которые облегчают намного создание партий. И эти поправки, как обещал президент Медведев, будут приняты уже в мае месяце. К этому мы должны быть готовы, чтобы собрать съезд и начать уже учреждение и регистрацию партии.
Ну, любая партия, естественно, мечтает попасть в Государственную Думу, в Совет Федерации, чтобы реально оказывать влияние на законодательный процесс, чтобы вносить свои законопроекты, чтобы менять какие-то законы, потому что, ну, на мой взгляд, вот права верующих у нас нарушаются на каждом шагу. Поэтому их нужно отстаивать. Может быть, даже какой-то специальный законодательный акт должен быть принят, потому что не секрет, что людей утесняют, людей увольняют с работы. Некоторые мои знакомые журналисты, скажем, претерпели, пострадали, были уволены только за то, что они на своих радиостанциях осмеливались записывать программы с представителями религиозной общественности, религиозными авторами, говорить о духовном искусстве. Второе, нам, конечно, нужна программа по восстановлению храмов, отъехать от Москвы. В Москве это не так заметно, но достаточно отъехать от Москвы, и остовы этих разрушенных, уничтоженных, испохабленных церквей, они видны отовсюду, никто их не восстанавливает, нужны огромные средства, государство должно в этом тоже участвовать, потому что Российская Федерация объявила себя правопреемником СССР. Так с точки зрения даже этой, с точки зрения здравой логики, государство должно поучаствовать в восстановлении вот этих вот святынь. Поэтому масса всяких необходимых корректив в законодательство, в законодательные акты. Виктор, вот на ваш взгляд, насколько реально, может быть, я опережаю несколько события, но реально ли все-таки представителям христианской партии? Может быть, это всего несколько человек будет, но это уже неплохо было бы. Реально ли представителям вашей партии оказаться в составе Государственной Думы? И какие законы, вот кроме того, что, о чем я говорил, на ваш взгляд, нуждаются в коррективах? Потому что вы сами занимались активно в составе Верховного Совета законотворческой деятельностью, очень много чего сделали, и, видимо, следите за ситуацией и по сию пору.
Вы знаете, когда-то, в 90-м году, мы вошли в российский парламент всего 3 человека, но затем нас стало 33 и даже больше. Люди приходили даже неверующие в наш комитет, а затем крестились. Особенно много крестилось людей как раз вот во время расстрела Дома Совета в преддверии его. И нам удалось сделать очень много, всего несколько человек. Конечно же, мы будем бороться за то, чтобы входить в различные структуры власти, в том числе и, прежде всего, в региональные. Я думаю, что вряд ли нынешняя Государственная Дума просуществует отведенные 5 лет. Скорее всего, выборы будут раньше. Мы к этому должны быть готовы. И вы правильно называли точки важных проблем. Все не сводятся к тому сейчас. У нас в Конституции декларирован светский принцип государства. А трактуется он в средствах информации, в культуре, в образовании и властью также не как светский принцип, а как атеистический принцип. Ведь светский принцип означает, как записано в Конституции, что все виды мировоззрения равны. Можем ли мы сказать, что христианское мировоззрение одинаково представлено с различными другими мировоззрениями в средствах массовой информации, в культуре, в образовании? Конечно же, нет. Мы помним, что во всех университетах государственных Западной Европы существуют факультеты теологии, которым столько же лет, сколько университетам, то есть многие сотни лет. У нас по существу только один недавно создан в Государственном университете в Твери. У нас везде, в Европе, во всех светских странах в школе разрешается преподавать религиозные дисциплины. У нас только дискуссируется. так и так далее, и так далее. У нас по существу нет ни одного канала телевизионного у Русской Православной Церкви или православного канала. В Европе, в каждой стране существуют религиозные каналы, и это нормально. Вот мы за это, конечно же, будем бороться. Прежде всего, на начальном этапе, выполняя конституционный принцип светского государства, предоставить те права православным верующим в различных областях жизни, особенно, повторяю, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере средств массовой информации, одинаковые права христианскому мировоззрению и христианам наряду с нехристианскими другими мировоззрениями.
Мой вопрос отцу Андрею Спиридонову по поводу того, для чего нужна христианская партия, что полезного она могла бы действительно сделать и в законодательной сфере, и, может быть, на местах. И вот ваш взгляд на эту проблему. Что вопиет сразу же?
Думаю, что вот региональный аспект, если вот так можно назвать, он, может быть, является одним из самых важных. И не исключено, что одним из самых, может быть, и трудноосуществимых. Вот Виктор, он говорит, что законодательное творчество, оно имеет большое значение, безусловно. И судя по истории этого движения, представителем которого он является, в начале 90-х годов, действительно, у них такой опыт есть, и много удавалось, и дай бог, я думаю, если это движение получит развитие, то декларировать, формулировать, проводить эти законодательные инициативы, безусловно, важно. Но вот участие действительно в региональных силах, в властных структурах, наверное, тоже очень имеет большое значение, потому что вот вы, Евгений, сейчас говорили, что если проехаться по России, да, говаривал наш классик.
То все не так благостно,
да,
благополучно,
и святое. Мы можем увидеть и остовы храмов. Ну, кстати говоря, если быть, ну, что ли, наиболее точным, мы увидим разную картину. Где-то мы увидим храмы восстановленные, где-то мы увидим храмы действительно в руинах. Наверное, если задуматься, от чего это зависит, так это зависит от состояния, как говорится, самого народа на местах. Большинство восстановленных храмов, они благодаря чему были восстановлены? Потому что в том или ином населенном пункте появлялись какие-то люди или жили люди, которые начали проявлять инициативу. Им нужен был храм. Они собирали деньги, они писали там письма, в том числе епархиальные органы. Они просили священника, и храм восстанавливался. В других, может быть, соседних населенных пунктах, райцентрах, деревнях таковых не находилось. Значит, храм тогда и остается в руинах. То есть здесь проблема-то еще в чем? Храм, он должен быть востребован. Наверное, мало просто какую-то осуществить культурную инициативу сверху, что вот давайте там восстановлен храм, вот вон в руинах, там восстановлен храм. А вопрос, а он нужен, этот храм, вот в конкретном населенном пункте? Ну, конечно, можно сказать, что надо восстановить, появится священник, к нему потянутся. Это тоже верно. Но вот я немножко тоже бываю в некоторых вот местах, в глубинке, там, в Ивановской епархии. Ведь если мы посмотрим на жизнь вот в современной такой вот провинции, сельской местности, жизнь в том числе священнослужителей вот где-то в глубинке на местах, это очень достаточно, ну, порой ряд очень трудных вопросов. Приход часто состоит из людей пожилых, молодежи вообще на земле мало, в поселках, там, в деревнях, часто ее нет. Часто это молодежь, находящаяся в таком, ну, маргинальном, что ли, состоянии, вот, которую не интересуют никакие, в общем-то, вопросы веры. Часто это молодежь, которая, оказывается, связана там, с алкоголем, с наркотиками. Ну, это вот такие, на самом деле, достаточно серьезные проблемы. И здесь действительно вопрос, а вот где вот те структуры, где вот те силы, которые могли бы аккумулировать какое-то вот возрождение, именно в том числе и христианское возрождение веры в народе на местах? Ну, это тоже такое наблюдение общего характера, что сейчас жизнь церковная, такая активная, она сосредоточена в больших городах, в областных центрах, в столицах, как это было когда-то еще в первые первохристианские времена. И вот на местах это гораздо более слабо выражено. Именно по той причине, что народная жизнь, она в разоренном состоянии. И, конечно, здесь, наверное, вот задача вот такой христианской партии – это не просто формирование законодательных инициатив, а работа по пробуждению сознательной, нравственной, христианской, в том числе народной жизни на местах. И как это должно вот осуществляться, я даже, честно говоря, сам и не знаю. Может, Виктор как раз и поделится какими-то соображениями на этот счет, потому что мне представляется, что это, может быть, одна из самых важнейших задач, если мы вообще вот ставим возрождение России в главу угла, это одна из самых важнейших задач, которая связана еще с тем тезисом, который неоднократно озвучил покойный Александр Исаевич Солженицын, что главная задача сейчас власти, и не только, наверное, власти, а вообще всех нас, это народосбережение. То есть народосбережение и с точки зрения, наверное, каких-то инициатив и вообще организации самой нормальной, в том числе нравственно ориентированной христианской жизни на местах в том числе.
Я бы хотел добавить к словам отца Андрея вот небольшую реплику. Отец Сергий, который к нам приходил на эфир, приехал из Ивановской епархии, который бьется за восстановление храма, а ему там суют палки в колеса, что называется. Делается это в селе, деревне, которая уже фактически заброшена, там живет несколько бабушек. На мой вопрос о мотивациях, что им движет, он сказал, ну вот будет храм, и жизнь будет налаживаться вокруг, как бы соберутся люди, храм станет тем стержнем, вокруг которого все и восстановится, все возродится. Может быть, вот о таких людях как раз, как отец Сергий, надо снимать сериалы, фильмы, а не только показывать жизнь бандитов и уголовников и банкиров. Ну, мой следующий вопрос к Виктору Аксютчицу, философу, общественному деятелю и одному из инициаторов создания в России христианской партии.
Виктор. Я бы, кстати, хотел все-таки, чтобы Виктор поделился вот на тему того вопрошания, который я здесь озвучил. Как вот ему видится организация действительно вот такой провинциальной, на местах народной жизни, как задача вот той партии, которую вот он представляет?
Конечно же, партия будет заниматься и просветительской деятельностью, и благотворительной, и организовывать различного рода культурные, религиозные, общественные инициативы. Но главная задача партии, как организации политической, это влиять на власть, бороться за власть и побуждать власть совершать то, благодаря чему страна и народ может возродиться. Вот мы написали, в частности, первую нашу инициативу «10 народных требований к будущему президенту». С чего мы начинаем? Мы говорим о том, что у нас не соблюдается ни президентом, ни правительством, ни в регионах принцип, конституционный принцип социального государства. Мало того, этот принцип на сегодняшний день разрушается целенаправленно. И что такое социальное государство? Социальное государство существует, скажем, в Швеции, где бесплатное образование, бесплатная медицина, то же самое в Норвегии, бесплатное образование в Англии, во многих странах Европы это присутствует, принципы социального государства. У нас все это демонтируется. Вот мы будем бороться и открыто говорим, и уже сейчас заявляем, что президент должен быть гарантом сохранения социального принципа государства, чтобы все-таки большая часть населения у нас имела доступ к образованию бесплатному, к медицине бесплатной. И если бы это было, то картина, и если когда это будет, то картина на земле, там, где никакой жизни по существу уже нет, то есть в тех самых уголках России, о которых вот говорил отец Андрей, она начнет возрождаться, безусловно. Нужно прежде всего об этом заботиться. Далее, другой вопрос. Вот о миграции. Ведь что говорят наши средства массовой информации, которые подвинуты определенными коммерческими структурами, искажать вопрос миграции? То есть что получается? Что русское население уменьшается, а на эти территории и по этим задачам, которые должно решать коренное население России, должны приглашаться мигранты. Тем самым, помимо тех объективно существующих проблем, уменьшение народа, населения русского государства, образующего народа, он еще вытесняется мигрантами. Должна быть прямо противоположная политика. Средства богатейшей страны, а наша страна на сегодняшний день является богатейшей страной в мире. Мы обладаем природными ресурсами больше, чем все страны в мире, понимаете? И на душу каждого человека в России этих природных богатств больше, чем где-либо в мире. А граждане и люди наши бедны. Почему? Потому что власть не так устроена, потому что задачи власти неправильно формулируются и осуществляются, потому что коррупция съедает все, вот коррупционный налог по существу съедает все. А ведь для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, мы, в частности, предлагаем ввести закон на то, чтобы декларировались не только расходы государственных чиновников, но и доходы, чтобы любой человек, увидев, что государственный чиновник пересел на самую дорогую машину, мог бы тоже написать заявление, прохожий даже. А почему? Пусть он объяснит, где он эту машину купил, или где он получил деньги, этот чиновник, который построил такие хоромы, замок, скажем, и имеет такой бизнес, и так далее, и так далее. И если даже вот это ввести, уже создает определенный мощный рычаг борьбы с коррупцией, а это коррупционная рента, которая обездоливает сейчас Россию, может быть направлена как раз на решение тех проблем по устроению социального государства, о котором я говорил. То есть партия, почему мы назвали партию народной? Потому что мы убеждены, еще раз повторяю, мы убеждены, что православные христиане способны выражать жизненный интерес абсолютного большинства населения нашей страны.
Виктор, кто будет финансировать вашу партию? Потому что этот вопрос не праздный. Все эти региональные отделения, какой-то аппарат должен быть, как и в любой партии. И с кем вы планируете консолидироваться? С какими ныне существующими движениями? Их довольно-таки много. А кто вот будет близок к христианской партии, на ваш взгляд?
Ну, по поводу спонсирования, это деликатный вопрос. В общем виде можно сказать, что, конечно же, в рамках закона поддерживают и поддерживать будут нашу партию прежде всего православные предприниматели. Далее средний класс, среднее предпринимательство, или как это называется, средний бизнес, мелкий бизнес. То есть те люди, которые узнают и почувствуют, что мы можем стать той силой, которая будет защищать их интересы. Если же говорить о существующих политических организациях, а они не покрывают весь спектр необходимых политических инициатив, то среди существующих наиболее близкий к нам это Конгресс русских общин, который сейчас тоже будет регистрироваться как партия, и лидер вот, Дмитрий Рогозин, так сказать, вот это наши союзники, ближайшие наши союзники. Если мы себя рассматриваем прежде всего как христианская партия, традиционалистская, которая стремится восстановить традиционные нормы жизни, и в том числе государственной жизни, то это Конгресс русских общин, это более националистическая организация. Вот как бы будем взаимно друг друга дополнять и взаимодействовать.
Есть большая опасность для любой партии, даже которая только-только создается, что, как в России мы часто наблюдаем за последние годы, что начинается процесс бюрократизации, все очень похоже, все эти партии похожи, которые на самом деле часто и не партии вовсе, и непонятно, чьи интересы они представляют, но объединяет вот эти структуры то, что начинаются какие-то лозунги выдвигаться, какие-то проводятся мероприятия громогласные, часто за этим ничего не стоит, но... К сожалению, возникает большой аппарат управленческий, который может даже, как огромная голова при маленьком туловище. Вот такое вызывает сравнение. Не боитесь ли вы чего-то подобного? Хотя, насколько я припоминаю, РХДД все-таки каким-то образом удалось избежать подобной опасности.
По одной простой причине нам удалось избежать этой опасности, что мы были подлинная партия. Ведь ныне все партии, входящие в Думу, таковыми не являются по существу. Ведь что такое партия? Это политическая организация единомышленников, которая создает проект будущего. Проект будущего, то есть нынешнего переустройства страны, государства и жизни. И затем этот проект предлагает обществу на выборах, и если побеждает, входя во власть, его осуществляет. Какие у нас партии на сегодняшний день присутствуют в Думе? Прежде всего, партия власти, которая по-разному называлась. Когда-то называлась «Выбор России», потом «Наш дом России». Вот сейчас она называется так, как она сейчас называется. И сейчас уже забывают это название, потому что партия... Это всегда партия чиновников. Это всегда партия настоящего. Это всегда партия людей, которые всеми силами пытаются сохранить собственные настоящие привилегии. Они совершенно в будущее не смотрят. Есть еще у нас партия прошлого, коммунистическая партия, которая ориентирована на то, чтобы вернуть многое из бывшего, из того, что уже, что мы пережили, и из того, что страна отжила и должна забыть во многом. Ну и другие партии, которые можно было бы назвать семейным бизнесом, как, например, Жириновский, или индивидуальным бизнесом, или семейным предпринимательством. Ведь совсем недавно... По-моему, за полгода до выборов Жириновский смел рассказывать в ответ на вопросы, что да, вот лично на нем записаны десятки и десятки квартир в Москве и в других городах, потому что это есть капитал партии. Вы подумайте. Вот, это ведь полное нарушение закона, и никто ему за это не привлек.
Индивидуальное частное предприятие.
Конечно. Нет, это семейный бизнес. У него и в бизнесе и жена, и сын, который является руководителем фракции. Индивидуальный бизнес, это к другим партиям относится, но не к Жириновскому. Вот наша партия ориентирована как раз на то, чтобы сформулировать цели преображения России, благоустроения России и вместе с тем цели возврата к традиционным источникам жизни, к нашим традициям, благодаря которым Россия существует тысячу лет. Ведь ни один из правителей России и никто во власти в России не живет в масштабах тысячелетнего национального государственного организма, который называется Россией. Они не знают истории, они не знают русского православия, а это государствообразующая конфессия, это цивилизационная и культурно образующая конфессия. Они, зная православие, они не знают и не понимают, в какой стране живут и каким государством они руководят. Ну, надо сказать, что динамика положительная. Каждый новый правитель как бы все более приближается к тому идеалу, о котором я говорю. Но вот, поскольку у нас объединяются люди, которые, собственно, на это ориентированы и знают, что нужно возрождать в России, то мы будем, как и раньше, заниматься просветительской деятельностью и в нашей элите.
Вопрос уже в завершении разговора, но вот и к отцу Андрею, и к Виктору Аксютчицу, вначале к отцу Андрею. Вот на ваш взгляд, отец Андрей, может ли у нас священник стать, скажем, депутатом Государственной Думы? Есть очень активные батюшки, которые колоссальный объем работы поднимают, уважаемые и церковным народом, и даже людьми далекими от церкви. Вот можно ли представить, что этот человек или несколько такого рода людей будут сидеть в думских кабинетах и влиять на принятие каких-то важных принципиальных решений, в том числе и в плане защиты прав верующих и изменения законодательства в правильную сторону? Если нет, то почему, на ваш взгляд, это невозможно?
Ну, вообще-то говоря, последние два десятка лет церковь официально говорила о том, что вот совмещение непосредственно каких-то политических постов или в том числе думских мандатов и прямой священнической деятельности, оно, в общем-то, не вполне возможно. Хотя вот последнее время в таких соборных некоторых документах прозвучало, что в некоторых исключительных случаях какое-то возглавление тех или иных вот политических движений, оно возможно, точнее, даже, наверное, не возглавление, а участие тех или иных политических движениях, возможно, и для священнослужителей, но тогда, когда действительно это какая-то исключительная ситуация. Мне представляется, что на самом деле действительно священник, он должен в первую очередь заниматься все-таки своими прямыми обязанностями, хотя наша жизнь вот общественная, церковная, последние лет 20 дает примеры, когда священнику приходится быть не только священником, но и учителем, и прорабом, хозяйственником, и заниматься какой-то, там, скажем так, и информационной, и порой и писательской деятельностью. Но это, что называется, обстоятельства к этому обязывает. Я бы сказал так, если в необходимости именно совмещение вот каких-то таких с виду не вполне на самом деле вот совместимых, что ли, образов деятельности, если есть действительно какая-то прямая необходимость и прямая воля Божия, и, может быть, даже миссионерского, ну, потребность миссионерского характера, то, наверное, какие-то исключения могли бы быть и могут быть, но действительно должны быть ситуации исключительные. А так, если, как правило, все-таки, ну, даже по той простой причине, что та же священническая деятельность требует полной самоотдачи, и, я думаю, депутатская деятельность, настоящая, как служение народу, тоже требует полной самоотдачи. Наверное, это все-таки не вполне совместимо, потому что тогда будет все равно страдать та или иная сторона, то или иное призвание. Два таких призвания, они все-таки трудно друг с другом уживаются. Вот. И здесь можно добавить что еще? Следующее. Может быть, даже и сама-то постановка вопроса, она тоже не совсем, не то чтобы уместна, а уместна другая постановка вопроса. Нам нужно выдвижение активных мирян. Почему обязательно священник должен брать на себя функции? Что же, у нас все, скажем так, миряне, которые как-то канонически пригодны, они все только и становятся священниками, а больше никого нет? Нам нужны миряне, которые были бы и верующие, и воцерковленные, и профессионально подготовленные, и в том числе в области политической деятельности. А почему политика должна быть отдана на откуп, так сказать, только политиканам? Почему не может быть христиански ориентированных, вообще христиан в политической деятельности? Наверное, нужно упор именно вот делать на этом, и нам, как христианам, нужно, может быть, даже в какой-то степени молиться о том, чтобы Господь высылал делателей и на эту жатву, потому что жатвы много, делателей мало. Но жатвы много не только в области деятельности, которая является прерогативой священника. Жатвы много и в других областях деятельности, в том числе и политической. Пусть туда тоже приходят христиане, пусть верующие во Христа не боятся этого, это востребовано, это необходимо и, может быть, очень даже насущно необходимо. А священники пусть занимаются, в первую очередь, собственно говоря, священнической деятельностью. Наверное, так будет более уместно, хотя, ну, наверное, какие-то исключения могут быть, когда больше, ну, просто нет, как говорится, других выходов.
Ну да, бывают исключительные ситуации. Достаточно вспомнить Пересвета и Ослябю, которые вышли на поле Куликова и бились наравне с рядовыми воинами и замечательно себя проявили. Ну, дай бог, чтобы поменьше было таких поводов. Но мой вопрос к Виктору Аксютчицу. Вот то, что сказал отец Андрей. Вам не кажется, что как можно больше глубоко верующих людей должно сегодня идти в политику, которая у нас сильно себя дискредитировала, и те политические силы, движения и отдельные лидеры, они просто, что называется, пали в глазах общественности после целого ряда скандалов, коррупционных и различных безобразий. Вот что... Что нужно, что следует предпринять для того, чтобы такие люди, именно национально ориентированные, глубоко верующие, пошли в политику и вернули бы вот этому посту депутата первоначальное его значение как слуга народа?
Среди православных христиан распространено ошибочное мнение, что политика – грязное дело, и поэтому православные не должны в ней участвовать. Вот надо сказать, что политика таковой и является, то есть во многом грязная, потому что мы, православные, чураемся и не занимаемся ею. И больше всего на политическую жизнь страны, а значит на строительство российской государственности, оказывают наши оппоненты влияние и наши противники. Вот, конечно же, наша партия создана не церковным началом. Церковное начало сейчас, так сказать, запрещено участвовать непосредственно в политической жизни. Партия создана православными мирянами. Но я должен сказать, не исключаю того, что может настать, и может быть не очень отдаленное время, когда церковное начало начнет принимать больше участия в политической жизни страны. Ведь обратите внимание на такой факт. Среди основных персон, оказывающих основное влияние на политическую жизнь, в этом списке всегда присутствует патриарх. И мнение его святейшества оказывает величайшее влияние на политическую ситуацию в стране. И, скажем, вот в последнем кризисе, который мы сейчас переживаем, только он единственный по существу, кто сформулировал адекватную позицию, адекватный взгляд и адекватную оценку происходящего. Его святейшество обратился к власти, говоря о том, что нельзя подавлять народное волеизъявление, нужно к нему прислушиваться и нужно отвечать на него положительным действием. А с другой стороны, его святейшество предостерег и общественность, и тех людей, которые выходят на демонстрации, чтобы не доводить вот это действие до разрушения страны, почувствовать и вовремя остановиться. Вот только после того, когда были сказаны эти слова, мы стали слышать, что в верховной власти тоже стали корректировать свою позицию, как бы приближаясь к этому мудрому мнению. Ну и кто его знает, может быть, и будет когда-либо время, когда Россия восстановится, как сказано его святейшеством, а именно Святая Русь, территория Святой Руси, Украина, прежде всего, или Малороссия, Белоруссия, и Россия или Великороссия. И кто его знает, может быть, ее возглавит и не только светский человек.
Да, хотелось бы верить. Уже в завершении разговора просьба еще раз сказать ваш электронный адрес для связи. Может быть, со временем будет и сайт создан, да?
Да. Братья и сестры, дорогие соотечественники, я приглашаю вас вот писать нам по адресу rhdd12@gmail.com. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим. А если есть уже желание участвовать, мы будем рады.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был публицист, философ Виктор Аксютчиц. В беседе также принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Я хотел бы уже, подводя некий итог, сказать, что главное, конечно, для православного христианина думать о спасении души, участие в политике важно и в любых других общественных мероприятиях, но это все-таки наиглавнейшее для нас. Спасибо и до новых встреч в эфире.
Храни Господь.
Спасибо, Господи.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». Пока сердце человека не затронуто страстью, не распалено, оно судит и рядит здраво, не только по рассудку, но и по верному чутью. Тут ум и сердце заодно, раздору нет, благодатный мир покоит чистую совесть. Но коль скоро кремневая самотность даст искру остальную грань внешнего мира и вспышка распалит сердце, то оно становится слепо и глухо и тупо к мудрой правде. Оно слышит только себя. Оно ненавидит все, что не может с ним согласоваться, и впадает в безумие. Своей вины мы никому не прощаем. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась благостыни Серафимы? Давно ли ставила ей милосердие в великую заслугу, говорила, что заступнику нужных сам Бог-пособник? А теперь, позабыв речи свои, те же дела ставит ей в укор, ненавидит ее за них и гонит сосвету. «Авдотья Власьевна, — сказал я наконец, — не знаю сам, что тут говорить. Это вас некошный помутил. Помолимся Богу, дай я вас помирю». Старуха встала с места и повторила: «Ты помиришь?» «Нет, отец родной, — продолжала она с твердостью, — ни ты, никто живой человек не помирит нас, а разве один только Господь?» «Подлинно так, — Авдотья Власьевна, — отвечал я. Дело это Божье, не наше. Горе горькое выжило из меня бахвальную речь эту, а сам я вижу, что тут человеческим умом ничего не сделаешь». Скучно показалось мне в этом доселе радушном домике, будто я попал в чужие люди, на чужое место, и сам стал не свой. Я послал за лошадьми, почти молча мы простились со старухой, слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслед за мною. Уныло вторил ей поддужный колокольчик, по звуку более сходный с ботолом, в котором по временам путалась и заплеталась клепала, обличая неровную побежку коренной. Смеркалось вовсе, и мы катились по дороге, что по полотну, молча. Наконец возница мой соскучился и, оглянувшись, спросил: «Юрлан мэ? Заметь, что ли?» «Юрлай», — отвечал я, будто проснувшись в раздумье, — «пой. Твой волчий вой не будет рознить со строем души моей». Башкир, будто мехом, потянул в себя дыхание, позадержал его и залился плачевным высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший. Затем последовал однообразный напев на слова местного народного сочинения. «Сакмар быстра, бревна тулста, икмяк да йог, капрал да сок». И под конец дело завершилось начальным протяжным воем. Лесная и дровяная торговля в степном Оренбурге была в одних руках, и цены, как полагали, произвольны и высоки. Чтобы устранить это зло, основана была казенная дровяная торговля со сгоном леса башкирами по наряду. Дело кончилось обогащением нескольких казачьих чиновников, обнищанием многих башкир, большой смертности в сгонных командах, еще большей против прежней дороговизной дров и разорением лесопромышленника, который кончил жизнь свою в землянке на кладбище, где поселился божедомом и хоронил своими руками покойников во время страшного холерного мора. Память его жива до ныне и проживет долго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.